Ну, поскольку мы занимаемся неспешно, а с изучением сносок, и далее также будем продолжать, потому что уж больно это интересно, то сильно далеко мы не продвинулись и занимались весь предыдущий урок с развитием той идеи по существу, которую мы начали на позапрошлом уроке. Что такое вынесение трех свитков Торы? Мы решили откатиться немножко назад и выяснить, что такое вынесение трех свитков Торы в Симхас Тейра, как более общий случай вынесения трех свитков Торы во время одного чтения Торы. И отсюда разобраться с тем, что же такое... Отсюда понять, что такое, в чем заключается хидуш чтения трех свитков Торы в Рош Ходеш Нисан, который совпал с субботой Рувен, Выдай Кипу, если она есть. Вот. А вот она раз и появилась сама собой. Это так всегда происходит. И, следуя этому пути, мы, в общем-то, пришли к выводам. Немножко-немножко не дотянули до четвертого пункта, до... А нет, немножко не дотянули до пятого, но ничего страшного. Совершили мы несколько заключений. Первое. Ну, логично предположить, что для того, чтобы разобраться в том, что в чем хидуш вынесения трех свитков Торы, надо вначале понять, в чем хидуш одного, вынесения одного свитка Торы. И проанализировав те отрывки, те тексты, которые посвящены в Сидуре вынесению свитка Торы, во время обычной крии, в понедельник, четверг, субботу, все равно когда, мы поняли, что вынесение свитка Торы ни много ни мало – это передача, наделение еврея силами на совокупное служение, как в позитивном плане, то есть на выполнение тех вещей, которые от него требуются, так в негативном плане, то есть на выполнение тех вещей, на воздержание от тех вещей, которые ему запрещены, то есть вот по всем направлениям. Может быть, это не ощущается так ярко на материальном уровне, но многие свои вещи духовные не ощущаем. Тем не менее, это именно так. Вынесение Торы из ковчега, ну вот первый акт во время чтения Торы по существу, да, он аналогичен вынесению Аарона Койдыша, выходу Аарона Койдыша, который, с одной стороны, наделял вот это обладание Аарона Койдышем, наделял евреев божественными силами определенными, с другой стороны, рассеивал ненавистников. Помните, там с этих пасуков начинаются тексты, которые посвящены вынесению Торы. Еще раз, вынесение Торы – это наделение евреев силами, способностями духовными свыше, еще без их участия, в общем-то, ну, как бы в чистом виде свыше, за счет того, что у нас есть Тора, можем ее вынести, и вот мы и получаем такой вот заряд бодрости. Наделение силами на выполнение всех позитивных приказов и на воздержание, на соблюдение всех запретов. Что такое вынесение трех свитков Торы тогда? Ну, нетрудно уже достаточно догадаться, что это закрепление этой идеи в существовании мира. Обсуждалась на прошлом уроке идея хазаки, вот, трехкратного повторения, трехкратного закрепления, скажем, какого-то действия, которое рассматривается еврейским законом, а еврейским законом рассматривается оно не случайно, а следуя духовным закономерностям, которые заложены в этом трехкратном повторении, как закрепление, установленность некоторого события, некоторой закономерности. Приводи из примера на этот счет. Вот и здесь точно так же, когда выносится единократно во время одного чтения Торы три свитка, аж три свитка, хотя на самом деле вроде бы, ну, теоретически можно было бы обойтись и одним, и в тех синагогах, в которых нет трех свитков, так обходится одним, ну а что, куда им деваться-то? Вынесение, тем не менее, трех свитков приводит к тому, что эта идея закрепляется в мироздании. То есть вот это вот обладание евреями силы на выполнение совокупности еврейского закона закрепляется в мироздании. А вот зачем эта книжка сейчас? Просто интересный вопрос. Потому что вы шелестите, а толку от этого вот как не очень понятно. Какой толк? И какая разница в этом плане между вынесением трех свитков Торы в Симхас Тейра и вынесением трех свитков Торы в новомесячный Нисан, совпавший с субботой? Мы с вами сказали еще на первом уроке, что эти два случая вынесения трех свитков Торы достаточно редкие случаи, да? Когда сразу три свитка Торы выносятся в одну крию, в одно чтение Торы. Они отличаются тем, что в Симхас Тейра ежегодно выносятся три свитка, А в Рош Ходеш Нисан, который совпал с субботой, ну, там, я не знаю, раз в 5 лет, может, раз в 6 лет, может, чуть чаще, у нас календарь такой плавающий, поэтому трудно указать на точную закономерность, но далеко не каждый год, достаточно редко. Какой предельный там интервал, я не скажу, не задавался такой целью, хотя можно просто по календарю посмотреть. Понятно, что вот эта хазака в Симхастейра, хазака, понятное уже слово, да? Хазака – закрепление. Закрепление какой-то закономерности в результате трехкратного повторения называется хазакой. Хазака, которую иллюстрирует вынесение трех свитков Торы в Симхастейра, указывает на закрепление сил, вот эту передачу сил евреям, в области тех вещей, которые обычны. В области того, что мудрецы сказали «тмидин кейрхосен». Тмидин кесидин слихас. Тмидин в нашей молитве, в дополнительных молитвах на Ройшхойдеш, на праздники, мы произносим такую фразу. Тмидин кесидин умысофин кейльхосом. Постоянные жертвы по их порядку и дополнительные жертвы по их законам. Мудрецы наши видят в этом, вот в этой фразе, в этой подаче не только объяснение тому, что вот у нас есть в принесении жертвоприношений в храмовых есть какие-то постоянные жертвы, которые приносятся, там, скажем, ежедневная жертва, она приносится каждый день, утром, вечером, и так без перерыва, пока храм функционирует, приносятся эти жертвы. А есть дополнительные жертвы, которые не приносятся каждый день, приносятся, скажем, только в Шаббас, или только в Рош Ходеш, или только в праздник Песах, или только в праздник Швуис, вот, только в Симхастейр. А помимо этого, они видят в данной подаче общую закономерность, что в служении еврея в целом есть вещи какие-то регулярные, постоянные, ежедневные, которые человек, ну, вот человек встал каждое утро, он должен помыть руки. Да? Там вот, ну, вот это повторяется изо дня в день. Там, может быть, там, в Йом-Кипр он немножко по-другому моет руки, но все равно моет. То есть это вот такая вещь, которая постоянно на нем лежит. Какой-нибудь запрет, там, запрет не там, употреблять в пищу какие-то не, виды там, мяса некошерных животных. Постоянно на нем лежит. А есть особенные какие-то моменты, есть какие-то моменты, которые можно сравнить с дополнительными жертвами. Дополнительные моменты, эксклюзивные, которые могут появляться в какие-то определенные моменты года, а могут появляться не в моменты года, а в моменты, какие-то особые моменты жизни человека, скажем. Когда человек переживает какое-то чрезвычайное поднятие, вот у него появляются в каком-то плане новые обязанности, там, скажем, какие-то новые моменты, ну, и, кстати, не только обязанности, и запреты тоже. Как только человек поднимается на новый уровень, он, естественно, приобретает необходимость более строго соблюдать какие-то вещи, которые он не соблюдал, может быть, до сих пор. Так вот, вынесение трех свитков Торы в Симхастейра указывает на хазаку в области вот этого постоянного служения, штатного служения, базового служения, скажем. А вынесение трех свитков Торы в Рош Ходеш Нисан указывает на хазаку в области какого-то вот дополнительного служения. О чем идет речь, мы сейчас будем детализировать. Понятно, что, наверное, так вот наново особенно это слышится, как какое-то такое занудство немножко на одном месте. Ну, сейчас, может перестанет слышаться со временем. Так вот, последняя мысль, которую мы озвучили, это слова Ребе о том, что среди трех свитков, ну, на первом уроке, если вы помните, мы проговорили, все криот, которые происходят, соответственно, в Симхастейра, три свитка которые, и в Рош Ходеш Нисан, который совпал с субботой, там свои три отрывка читают. Ребе указал на то, что в Симхастейра главным из чтений является чтение начала нового изучения Торы, то есть чтение первого отрывка Парши Брейшис, книги Брейшис, самое начало Торы, помните, там читается сразу, после того, как закончили недельную главу Броха, начинают читать Парши Брейшис. А в Рош Ходеш Нисан, совпавший с субботой, главным является Парши Заходеш. Несмотря на то, что в этот день читается и недельная глава, и читается отрывок, который связан с Рош Ходешем, то есть, ну вот, определенный отрывочек, именно связанный с тем, что это день Рош Ходеш, который совпал с субботой. Помимо этого, читается Парши Заходеш, то есть тот отрывок, который появляется обязанность читать так, как это новомесячие месяца Нисан, а не какого-нибудь другого месяца, этот отрывок, Ребе говорит, является главным, в нем заключен наибольший хидуш, наибольшая новизна для этой субботы. И это принципиально различает эти две крии, когда читаются и в том, и в другом случае по три отрывка. Вот, начинаем мы, значит... у кого есть, почему следите, кто умеет следить, пожалуйста, желательно следить. Увел шон хазал, шигу витхилас пируш раши ала тейра. И говоря языком наших мудрецов, который приводится в самом начале комментария раши на Тору. Не следовало начинать Тору, кроме как «Меахойдеш азэлохэм шиги митсва решойныш нитставу бой Исроэл». Это первая заповедь, которая была заповедана евреям. «Ума там посох бевреиш звихулю». Что же за причина, что Тора начинает свой рассказ с брейшис, начинает свой рассказ с рассказа свое повествование с рассказа о сотворении мира. Значит, и тут мы видим интереснейшую вещь. Значит, на всякий случай, еще раз, я вот боюсь, что это не улеглось в голову, потому что, ну, больно теоретично, так вот как-то вот так вот все, я не знаю, ухватывается ли это все. Значит, у нас есть два, сейчас мы занимаемся двумя случаями, когда читаются три свитка Торы во время одного чтения. Почему читаются три свитка Торы? Потому что читаются три отрывка. Для того, чтобы не перематывать Тору туда-сюда, значит, берут три свитка Торы, чтобы сразу было на готове. Раз, положили, прочитали, сложили, следующую, памс, и, значит, и вот так быстро получается. В Симхас Тейра, что за чтение? Есть одно чтение, завершают изучение Торы. То есть читают последнюю главу Торы, Паршас Броха. Да? Ну, все на слуху. Дальше. Сразу, чтобы не откладывать долгий ящик, объясняли, по какой причине, приводили комментарии, по какой причине это делалось, начинают учать Тору заново. Паршас Брейшис. И третье чтение Торы, это так называемый мафтер. То есть, ну вот, собственно, отрывочек, который посвящен, как и в любой праздник. Тот отрывочек, который в Торе посвящен жертвоприношению, который в этот день вот надо приносить, в день Шмини Ацерес, потому что Симхас Тейра все-таки второй день Шмини Ацерес. Из этих трех отрывков Рэбе говорит, какой главный? Главный – начало нового изучения Торы. То есть хидуш основной этого дня в изучении именно вот первого отрывка, что мы раз и вдруг, даже есть в этом определенная неожиданность, наверное, для человека, который с улицы пришел, учили Тору, каждую субботу читали по недельной главе. Ну, значит, Шмини Ацерес, прочитали последний раздел, ну и все, и типа и разошлись. А тут раз и начинают с самого начала. Опа, интересно. А ведь у нас же дальше суббота будет в чем и другой, может, нет, то же самое будем читать. Вот, и в этом есть определенный сильный хидуш. В Рош Ходеш Нисан, который совпал с субботой. Рош Ходеш Нисан, который совпал с субботой, это, с одной стороны, суббота, с другой стороны, Рош Ходеш, новомесячие. Да? С третьей стороны, это новомесячие Нисан. А в новомесячье Нисан мудрецы сказали читать в новомесячье Нисан в субботу непосредственно предшествующую или совпавшую с новомесячьем Нисан, мудрецы прописали нам еще один отрывочек в связи с наступающим Песохом читать. Он называется «Паршас Ахойдеш». В этом разделе говорится много-много разного всего о подготовке к выходу из Египта, о том, как надо было евреям там себя вести, как они должны были готовить эту пасхальную жертву, как они должны были воздерживаться от хамеца. Там много-много разных вещей, в том числе дается обязанность Рош Ходеша, справлять Рош Ходеш, ну, вот по определенным намекам или там... Или напрямую, разные вещи сообщаются в отношении Рош Ходеш, освещение Луны, вот задается основа, насколько я понимаю, вот этого нашего лунного календаря. Вот. И в этом отрывке содержится интересный момент, да? Первая заповедь, которая была дана евреям, собственно, как евреям. Были заповеди, которые были даны еще первому человеку Адаму. Потом были заповеди, которые были даны Ноаху. Потом были заповеди, там такие вот на разных этапах Всевышний разные распоряжения давал, изменялись законы, что можно есть, что нельзя. И потом, значит, дело шло потихонечку. И в результате, когда евреи выходили из Египта, вот они уже получили определенные распоряжения как еврейский народ. Как, не как семья Авраама даже, а как уже народ, ну, огромный народ, там около, говоря, 3 миллионов человек было, 600 тысяч взрослых мужчин к моменту первой переписи населения. Так вот, в этот момент они получили заповедь «Махой джезалахем» – «Этот месяц будет для вас началом месяца». Даже сейчас не важно, что отсюда учится, отсюда несколько вещей учится, на самом деле, несколько моментов. Что интересно, Йосиф, не пропустите, самое интересное. Что интересно, Рэбе говорит, давайте посмотрим в первый комментарий Раши, в самое начало Торы. в первый комментарий Раши по поводу первого стиха Торы вообще. У нас первый стих Торы: «Брейшис бора элоким зашамаим изорах», в начале творения Богом небес и земли. Раши, начиная комментирование, приводит высказывание Раби Ицека, в котором вот этот почтенный мудрец Талмуда, он высказывает такую интересную мысль. Даже есть такая шутка. Значит, начинается Тора, не следовало и начинать. Тора начинается с комментария Раши: не следовало и начинать. В начале создания Бога небес и земли, не следовало начинать. Ну, это такая довольно специфическая, но шутка. А на самом деле Раби Ицек говорит такую вещь: не следовало начинать Тору с вот этого рассказа-то. Брейшис бора элоким зашамаим изорах, в начале творения Богом небес и земли, земля была такая, там кто-то парил над водой, там, вот это, ну вот с этих вещей. А зачем нам это нужно? Тора – это Тора, а слово Ероя. Тора – это Тора, а слово указание. Какое указание есть вот в том, что в начале творения Богом небес и земли, там что было сотворено первый день, второй день, третий день, какое указание нам практическое, что мы отсюда практически получаем, как евреи? Ничего вроде. Ну, то есть, ну, пока непонятно. А с чего надо было начать Тору? Надо было начать Тору с «Эзахой дежазелыхэн». То есть, вот этого отрывка, который парша «Эзахойдеш». Не надо было начать Тору с «Брейшис бора элоким», а надо было начать Тору с «Эзахойдеш зелыхэм». Интереснейшая вещь. То есть вот эти две крии, которые нас заинтересовали в розницу, они на самом деле сводятся воедино, связываются вот этим высказыванием Раби Ицека в самом начале, то есть вернее, в Талмуде, который приводится в комментарии Раши на самый первый стих Торы. Получается, что эти две крии, они в определенном смысле родственны, но при этом противопоставлены друг другу. Понятно? По-моему, понятно. Ну, не знаю, в общем. Надеюсь, что понятно. И говоря бы словами благословенной памяти наших мудрецов. Так. Айну шаакрия де симхастейра. То есть, получается, чтение Торы в симхастейра. Ги бейфин де посох беврейшис. Это отрывок Торы, который повествует в стиле посох беврейшис. В стиле, который вот Раби Ицек первоначально исключает. Говорит, зачем надо было с этого начинать вообще? Начинает с творения мира. «Веакрия дешабес рош ходеш нисан гимис хамэ мяходеш азэлухэм». А чтение в рош ходеш нисан, получается, главная крия в этот день, это «Ахойдеш азэлухэм». Этот месяц для вас будет начало месяцев. «Мицва решойна шинставу боисруя», цитируя Раши, это первая заповедь, которая была приказана евреям, в смысле, как евреям. В ей шло и маршахи, то есть, проще говоря, то есть, с первоначальной позиции, ну, я надеюсь, что все помнят объяснение Раби Ицека, на самом деле. Помнишь, Ури? Раби Ицека. О, я ждал такого ответа. Я ждал. Напомню, сейчас напомню, одну секундочку. Так вот, Раби Ицек, он говорит такую вещь. А на самом деле, зачем нам нужен рассказ о творении мира? Для того, чтобы евреи, когда они придут потом в землю Израиля, и народы начнут испытывать к ним всякие, высказывать им различные претензии, вы захватчики, вы оккупанты, ну, примерно как сейчас. То чтобы евреям было что ответить. Они должны сказать: Всевышний эту землю, он на каком-то этапе там дал вам по своей воле, потом он передал ее нам. И все претензии ко Всевышнему, это земля наша, и мы ее имеем право забрать. Поскольку вся земля принадлежит не нам и не вам, а Всевышнему. По поводу этого толкования Раби Ицека есть множество вопросов, которые получают свое множество ответов. Но, тем не менее, вот так примерно. То есть, Раби Ицек оправдывает начало Торы рассказом о творении. Очень странно оправдывает, потому что как он оправдывает весь последующий рассказ, это не вполне понятно. Потому что там еще много деталей появляется, потому что Тора не рассказывает просто про начало творения, а потом сразу переходит, скажем, к отрывку и заходит в Залахема. Это огромное повествование. Тем не менее, но получается, что в Симхастойре чтение Торы, оно посвящено посох Беврейшис, оно посвящено вот этому, тому, что в начале Раби Ицек оспаривает вот, целесообразность, актуальность этого отрывка. А потом, чтение в Рош Ходеш Нисан, совпавшей с субботой, вот оно, главное чтение Рош Ходеш Нисан, совпавшей с субботой, посвящено тому, что вот с чего Раби Ицек полагал бы, Тора должна была бы быть начата. И надо сказать, что разница между чтением вот этого, больше переводить не будем, да, Парша Сахойдеш, это отрывок, который, в котором говорится «Эзахойдеш Азелухэм», этот месяц для вас будет началом месяцев. Это тот отрывок, который мудрецы вменили в обязанность читать в субботу, либо непосредственно предстоящую новомесячную Нисан, либо совпавшую с новомесячным Нисан, как в том году. И чтение Симхас Тейре, то есть чтение недельного раздела Брейшис, подобно различию между месяцами, на которые выпадают, вернее, с которыми связано, наверное, так, с которыми связано это чтение. Ну, понятно, что Симхас Тейре всегда выпадает на месяц Тишрей, который вроде с которого начинается год, а он седьмой месяц. Такой интересный парадокс, который мы уже, на который мы обращали внимание. А Рош Ходеш Нисан, ну, естественно, он совпадает, он в начале месяца Нисан. То есть этот раздел может читаться раньше, но в данном случае он совпал с началом месяца Нисан. Так вот, разница между этими криот, она связана с разницей между Нисан и Тишей. Шаамоидим шибой местами бесимхас тейра. Тишей между Нисаном и Тишрей, Рэба в скобочках добавляет, праздники которого заканчиваются в Симхас Тейре. Каидоши, Тишей, Иньон и Ангога, Тивис. А в чем разница между Тишей и Нисан? А разница между этими месяцами ну, бросается в глаза и широко известна. Интересно, что мы в прошлый раз с вами, помните, говорили, что весь год у нас делится не случайно на две части. По существу, несмотря на то, что в еврейской традиции есть дробление как раз-таки с большим количеством сезонов, чем, скажем, там вот, чем у русских, там у нас есть, в принципе, более дробное деление года, нежели просто это лето, весна-лето, осень-зима. Там есть по 2,5 месяца, есть, по-моему, даже по 1,5 месяца вот эти вот сезоны. Тем не менее, по большому счету, с точки зрения молитвы, у нас весь год разделен вообще на две части. На два полугодия фактически. Одно из которых называется зима, а другое называется лето. То есть, если мы посмотрим на молитву, то вставки в молитву, летние и зимние, вот и все. И меняются они как раз-таки в Шмини Ацерес. То есть, это один переломный момент. Ну, там не все вставки меняются, немножко там запаздывает одна вставочка. Но, тем не менее, в основном главное изменение происходит в Шмини Ацерес, то есть в Симхас Тейре, считайте. А другая происходит как раз в Песах. То есть, вот, Шмини Ацерес и Песах – это и есть такие ключевые моменты, ключевые точки года, где происходит переключение с лета на зиму. Ну, многократно объяснялось, что лето и зима в сезонном понимании, они совершенно неотделимы от внутреннего содержания этих сезонов. В чем внутреннее содержание лета и зимы? Лето – время, почему это время, можно так сказать, почему это время большего, скажем, благополучия, большей легкости существования, скажем, в России особенно. Потому что это время, когда превалирует побуждение свыше во взаимоотношениях между верхом и низом, божественностью и материальностью, между Богом и миром, превалирует инициатива верха. То есть, когда Всевышний он готов давать, может быть, авансом, может быть, в кредит. Может быть, не просто по доброте своей, то есть, ну вот, давать вперед, скажем, просто давать вне или, скажем, несообразно работе низа, давать больше, чем то запрашивает низ или там, то, что заслуживает низ. А зима – это время более суровое, потому что это время, когда вот эти приоритеты, они меняются на противоположные. Этот порядок, он изменяется. То есть, зима – это время, когда человек работает и, может быть, недополучает. То есть, он, может быть, выбивается из сил, там, служа Всевышнему, а ответ ему дается, как ему может представляться, меньший. И иными словами, вот это различие, даже не знаю, точно ли это различие, я что-то распился, а тут об этом не было. Иными словами, это различие, наверное, все-таки, оно описывается таким образом. Шетишрей ньоне ангога тивис. Месяц Тишрей – это ангога тивис, это месяц, который указывает на природный порядок течения событий. И именно поэтому в этом месяце, в главный праздник этого месяца, которым завершается вся череда праздников месяца Тишрей, читается отрывок, который «Посох Беврейшис». Выражая словами Раби Ицека, Всевышний начал свой рассказ с Брейшис. Прикрой, пожалуйста, дверку, там у нас опять «Посох Беврейшис». «Венисан иньё...» Что, в чем тут связь? «Брейшис» — это символ природности мироздания. Мироздание было Всевышним запрограммировано на определенное вот какое-то штатное функционирование. Мир получает столько жизненности, сколько ему необходимо для того, чтобы он существовал штатно. Если ему ничего не мешает, скажем, плохие поступки Рувена, если не мешают миру существовать, то он существует хорошо. Вот почему у нас, вот что это такое, что происходит на улице? Я считаю, что надо привлечь себя к ответу. При этом Всевышнему не нужен мир по существу, то есть, ну, он высказал эту идею в Мидраше, в той форме, в которой он его сотворил. Ему нужно нечто большее. Несавия, Кожблю, Ильи, Слои, Сборах, Дирабы, Сахтойнем. Всевышнему необходимо жилище в нижних, то есть мир, который был бы преобразован усилиями нижних и приведен к ситуации более возвышенной, более, скажем, совершенной, нежели та, которая была исходной. Так вот, Тишрей – это месяц, который связан Тишрей, который в начале года, да, с него, это отправная точка года, отправной месяц года. В нем, почему чтение «Посох Беврейшис»? Потому что это месяц, который связан именно с «Ангога Цивис», то есть природным поведением вещей. «Венисан иньон ангога нисис», а «нисан», ну, само его название намекает, месяц Нисан, от слова «нес», от слова «чудо», он намекает на «ангога нисис», на то, как события развиваются в мире. Порой, понятно, что это, ну, вроде бы так вот с точки зрения раскрыто, это происходит не всегда. Можно провести рассуждение, с точки зрения которых любое событие представляет собой чудо, но только незамеченное чудо, скажем, и даже поэтому, может быть, более высокое, чем чудо замеченное. С точки зрения раскрытой, вот это вот чудесное поведение мироздания, оно, ну, встречается достаточно редко. Чудеса происходят как бы не каждый день. «Сейдер аан гогады Исройла шебешвинам бешвиля атыра нивраэлам». Это порядок. Если первое – это порядок существования мира как бы вне евреев, то второе – это порядок существования мира, как он сделан под евреев. Скажем так, да. Как он сделан под евреев? Это «Ад шенишало шайло матам посох беврейшис». И вот поскольку Тора, сейчас возвращаемся к толкованию Раби Ицека, поскольку Тора, она предназначена для евреев, эта книга именно наставление евреям, то именно поэтому Раби Ицека спрашивает, а зачем начинать с «майс беврейшис», зачем надо начинать с рассказа о мироздании, если это нас вообще не касается, это другой порядок существования мира. Вот так мир мог бы существовать, если бы Всевышнему нужен был бы мир вот такой вот безеврейный. То есть, ну вот он и существовал бы в соответствии с природными закономерностями. В нем бы существовали творения, которые, ну, в определенном смысле такие живые биороботы, такие, значит, которые существовали бы только в рамках тех закономерностей, которые в мир были спущены сверху. Зачем нам это место в Торе? Оно нас не касается. Надо было начать Тору с этот месяц для вас и так далее. Шеги мисва решойна шини стау бы Исроил. Это первая заповедь, которая была приказана евреям именно. Ша ангога шелахем гу ангога нисис. Поведение которых, поведение чудесное. И имеется в виду, поведение чудесное, имеется в виду, что когда еврей ведет себя как еврей, то он совершенно не ограничен рамками мира. Когда еврей по-настоящему ведет себя как еврей, когда он не перестает быть куском, не, вот, как сказать, индифферентным куском существования мирского, то тогда он, в принципе, не должен быть ограничен ни с каких сторон материальными ограничениями. «Кемаймер разаль бефируш, ахойдеш азэ лохэм». И, как сказали мудрецы, «ахойдеш азэ лохэм». Вот в этом отрывке «Паша заходишь», мы читаем с вами «этот месяц вам начало месяца». То есть, таким образом, просто Тора напрямую этот месяц причисляет именно к евреям, передает евреям. И объясняют мудрецы этот пассаж. «Кшебохар биянкев увонов ковалахем райшходе шель гиула». когда Всевышний избрал Якова и его сыновей, то он, когда Всевышний избрал Якова и его сыновей, то он установил для них Роиш Хойдеш Эль Геула, установил для них новомесячье освобождение, то есть новомесячье месяца Нисан. Геула Гам Меангога Цивис Леангога Нисис. И, в частности, Рэбе поясняет, установил не просто там, новомесячье освобождение, освобождение в смысле освобождения из Египта, а можно шире сказать, установил месяц освобождения от природного поведения, от природных закономерностей, от природного состояния мира. В каком-то плане, больше для тех, кто учил хасидус, в каком-то объеме, наверное, да, мы можем сказать, что природное существование мира, несмотря на то, что мир создан природным и обладающим определенными ограничениями именно силами Всевышнего, то есть то, что мы называем с вами законами природы, то, что в мире процессы обычно текут вот таким образом, а не иным, который можно описать, вывести там в эти закономерности за счет наблюдений и анализа, разобраться в них и даже предсказывать что-то. Это все по воле Всевышнего произошло. Всевышний захотел, чтобы мир в штатном порядке функционировал вот так, а не иначе. То есть это тоже божественные закономерности. Тем не менее, это закономерности ограниченные. Ограниченные самим Всевышним, но тем не менее ограниченные. И как любое ограничение, они несут в себе вот определенный такой вот оттенок ограничения, тюремного ограничения. То есть вот ограничение в смысле не свободы определенной, несмотря на то, что это не свобода, а она введена самим Всевышним. И в каком-то плане можем с вами сказать, что существование мира нацелено на то, чтобы в конечном итоге выйти из этих ограничений. То есть раскрытием единства Всевышнего в мироздании вот как-то разобраться внутри этих ограничений, не разрушая мир, а наоборот раскрывая его истинное существо, разобраться в его подлинной неограниченности. И вот месяц Нисан – это такая точка года с этой точки зрения, в этом контексте, которая означает выход из ограничения мирского. Вот это вот свобода месяца Нисан. Давайте посмотрим, что у нас там творится в ссылочках. Что нам объясняют? 34-я ссылка. Там у Рэбе. В тексте самой беседы. Кемерус Бешмешель Хойдыш, Нисан Шибой Насу Нисим Лейсроид. Как намекается самим названием месяца? Месяц Нисан образован от слова Нейс. Нисан Шибой Насу Нисим. Нисим Лейсроил. Нисан – это месяц, в который были сделаны чудеса евреям. Псикты зута в таком-то месте. Лорак Нисим Стам Эла Гам Нисы Нисим. Также мудрецы толкуют это название Нисан как Нисей Нисим, как чудеса чудес. Камерумас биштей ан нунин де Нисан, выучивая это из двух нунов, которые в слове Нисан содержатся, в начальной и конечной. Смотри в брохис в таком-то месте. Ряд ссылочек, которые это иллюстрируют. В трактате Брохис в таком-то месте в Талмуде. Арои гуна бехалоим нейс найсилей. Значит, сказали мудрецы, тот видит Равгуну. Равгуна – это один из вавилонских мудрецов выдающихся. Тот, кто видит во сне Равгуну, ему с ним происходит чудо. Вот такое. У нас проблема, потому что мы не знаем, как он выглядел, правильно. Скорее всего. Тогда ты можешь в обратную сторону. Если у тебя происходит чудо, ты вспомни сны, и, наверное, там среди статистов где-то затесался Равгуна. Не в главных ролях. В главных, понятно, там Рав Певзнер у тебя, я знаю, кто там. Хай, может быть. А среди статистов так где-то, может быть, стоял. Нам это не интересно. Нам интересно другое. Ханино, Ханани, Йоханан, Ниси, Ниси, Насилей. Если же, дорогой Рувен, тебе вдруг приснится Раби Ханина, или Раби Хананья, или Раби Йоханан, то тогда Ниси, Ниси, Насилей, тогда ему совершаются чудеса чудес. Угадайте, почему? Ну, напрашивается сказать, что это связано с количеством нунов в этих именах. Гуна через один нун, ханино, подождите секундочку, ханино два нуна, хананьо два нуна, ерабиё и ханон два нуна. Ну вот так вот в Талмуде говорится. Что, Ури, ты говоришь?
Говорю, как это связано со Всевышним?
Со Всевышним? Ты знаешь что-то, что не связано со Всевышним? Я твой вопрос я не понял, у меня просто встречный сразу.
Это юморок.
Я ничего не понял. Ты про что? Это связано со Всевышним напрямую. Сейчас нас интересует не связь со Всевышним, вот эта прямая, которая существует без всякого сомнения, а нас интересуют ссылки, которые Рэбе приводит на то, что название месяца Нисан толкуется как Нисей Нисим. Пируш Раши объясняет «Нейс Найселей Нун Кнегет Нун». Раши напрямую прямо так и объясняет, что это связано действительно с количеством нунов в этих именах. Хидуша Агодас Маршо, известный комментатор, толкующий различные неалахические, в том числе неалахические, у него два комментария параллельных, называется Хидуша Алохис, Хидуша Агодас Маршо. В данном случае Хидуша Агодас, поскольку этот фрагмент логического значения, по всей видимости, в раскрытой форме не имеет. Арое гуна хулу пируш раши нейс найслей нун кнегет нун. Значит, он обращает внимание на то, что Раши связывает то, что увидевший во сне Равгуну, вот с точки зрения Геморы, ему совершаются чудеса, что это вот с нунами связано, с нунами в имени, с нуном в имени Равгуны. Векигонши роя ашем косув. Значит, как он понимает это дело? Если человек увидел во сне, с точки зрения Маршо, не Равгуну, где там Рувен, не Равгуну, а его имя написанное. Ну, имя-то ты сможешь прочитать? Хотя не факт. Не факт без голосовок. Ты как его прочитаешь? Конечно. Поэтому так и чудес мало происходит, потому что читать людям мало плохо умеет. Ханина нунин хула откан лишений. То есть Маши считает, что с точки зрения Раши, вот даже, вот, может быть, не даже, а именно имя. Вексат коше, да ими шума нун, да избей, а майло ноке тарен, веноях, омиху, беханин, веханани, веханан, еш ли яшев. И возникает сразу вопрос. Какой вопрос возникает?
У меня возник. Я молодец.
А у вас возник вопрос насчет... У вас, наверное, возник вопрос, да? Нет? А чего не возник вопрос? Какой вопрос? Ну, вопрос возникает, напрашивающийся вопрос. Ну, какой? Да дофига на имен с нуном-то. Почему именно Равгуна? А может, Ленин? Два нуна. Нис и Нисим. Нет? Ну вот, Маршо не знал Ленина, Ильича не знал, поэтому он про других. Он говорит, а почему он не взял тогда Аарона и Ноаха? Да? А почему он взял Ханину и Хананью, а Ханана он не взял? То есть, ну, можно было другие, вроде бы более подходящие примеры имен с одним нуном и с двумя. То есть, ну вот есть Ханан, например, Ханану, там только два нуна вообще, и буква Хэс, помимо этого. А Ханина и Ханане, там еще куча других букв. Я вам так скажу, Аарон и Ноах. Вместо имен с одним нуном можно было бы взять личности пораньше, скажем, да, Ноах. Ну вот, из начала творения. Ну, можно было подумать, короче говоря. Так вот, это немного вызывает, говорит Маршо, замешательство. «Ешли яшев мишум да дашем гуфей мойра ала ханус ва атеева ва нунин марин шеие бенейс ве калемейвин». И отвечает на этот вопрос с его точки зрения, вот как это дело обстоит. А это потому, что содержание имен этих, гуна, ханина, ханани, они связаны с хэн. Вернее, Гуна я не знаю, как он понимает, про Равгуну не знаю, честно говоря, как он понимает, но он все эти имена, которые приводятся такие геморой, понимает, как по смыслу связанные с милостью, с добротой, а вот эти нуны, они как бы указывают на то, что эта милость и доброта, она связана еще и с чудом. Поэтому он не берет там Аарона или Ноаха, потому что их имена не указывают на милость. Так далее. Так, а 35-я сноска, я ее, честно говоря, не вижу просто. В тексте.
Есть она, вот она. Халлом.
А, Хойдам, Нивра, Нивра, Хойдам, да. Нет, ну это мы знаем и так. И, наконец, 36-я сноска. Шангога Шалахем и Ангога Нисис. Шестая сноска по поводу... Не знаю, если бы я это слушал, вот, если бы я сам себя слушал, то у меня, конечно, большая бы часть вопросов появилась по поводу того, что еврейская ангога, еврейское поведение – это именно ангога нисис, это вот чудесное поведение, это вот связано, что-то основанное, замешанное на чуде. Такой интересный тезис. По этому поводу Ребе ссылается на Шмойс Раба, Перектесвов, на Мидреш Раба, такой огромный сборник мидрашей, популярнейший, на который все время все ссылаются, в таком-то месте. Доврахер, Архойш Азелохем, Гуадейн Ашрей, Ашрей Агой, Ашер Авая Элейков. Значит, в этом мидраше, если можно не трепаться, то было бы хорошо, в этом мидраше связываются между собой как раз-таки наш раздел, Парша Заходиш, Ахойдеш Азелохем, этот месяц будет для вас начало месяцев, и фраза из Ашрей, стих из Ашрей, ну Ашрей всем памятен, да? Псалом. Ашрей. Да, что там в частности говорится? Ашрей Агой, Ашер Авая Элейков. Значит, Мидраш утверждает, этот месяц для вас, это то же самое, что написано. Счастлив народ, Бог которого, Авая, Бог которого Всевышний. Миша Бог Ракош Буру Бейлом и Ковы Роши Хадошим Вишуаним. И толкует это следующим образом. Когда с того момента, как Всевышний избрал себе мир, он установил в нем новомесячие и новолетие. Понятно, что мидраш – это непростой смысл, это на то он и мидраш, это толкование. Это совершенно иной путь понимания Торы, нежели простой смысл, скажем. Ну, сейчас не очень актуально впускаться в объяснение по этому поводу. Ну вот, тем не менее, вот просто чтобы не смущал этот такой интересный метод совершения выводов там, или высказываний. Вот эти два места, они оказываются одно и то же, как-то одно и то же. То есть там этот месяц для вас, ну, вроде довольно сильно отличающееся заявление от «счастлив народ, Богом которого является Всевышний». Какая связь? А вот какая связь, говорит Мидраш. Когда святой благословен он избрал себе мир, он установил в нем новомесячие и новолетие. Укшебохар бьянкев увонов, а когда он избрал себе Якова и его сыновей, кова бой роишхойдыш шельгиула, он установил в дополнение ко всему вот этому, он взял и выделил в нем новомесячье освобождение. Шебой нигалу исроль мимисраем, то есть установил с самого начала, еще когда творил мир, даже, наверное, до творения, так подозреваю, установил день, когда евреи, вернее, месяц, пардон, когда евреи, они вышли из Египта, освободились из Египта, не Галу, Геула. Увой осиден ли Игайр, и в этот же месяц, утверждает Мидраш, в будущем они будут освобождены. Шенеймар, как сказано, а в книге пророка Михи у нас есть на это пасук, на который можем опираться, вернее, Мидраш предлагает опираться. Ки имей цесху мерц мисроем, арену нефлоес, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, ему, в смысле, еврейскому народу. Имеется в виду, что как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, этот стих говорит о будущем освобождении, будущее освобождение с точки зрения Мидраша, оно будет происходить в тот же месяц, что и освобождение из Египта, то есть в Нисане. Получается, что Всевышний избрал месяц Нисан месяцем освобождения и для освобождения для Египта, и для будущего освобождения в той же мере. Увой римез лохэм ли исроэл шигуру иш лохэм ли шуа шен имар. И Всевышний, он намекнул сразу в Торе, намекнул евреям, что это вот для них месяц такой особый, что это месяц, который связан для них со спасением. Чо? Шинеймар, как написано, Ришен Гула Хемлы Ходши Ашона. Первый он вам для месяцев года. Из нашего же раздела. Это тоже Паша заходишь, из тех, кто Паша заходишь. Первый он вам для, из месяцев года. Это та причина, тот стих из Пятикнижия, который как раз и заставляет нас считать первым седьмой месяц года. То есть год начинается с Тишрей, а первый месяц у нас дальше половины. Шесть месяцев прошло, первый за следующий занят ровно через полгода. Мошел лемелых шигойца с биной мибейса асурин. На что это похоже? Мидраш не останавливается на этом, а развивает свои рассуждения примером. А вот пример. Король, который вывел своего сына из тюрьмы, Омар, Асуи и Сои Йомтов Кола Йомим. Ну, в смысле, наверное, сейчас дальше будет понятно, наверное, имеется в виду, что сын вышел из тюрьмы, сын короля вышел из тюрьмы. И король, хотя написано Гойце Эсбиной, то есть вывел сына из тюрьмы, ну, сейчас увидим. Приказал король сделать этот день праздничным днем. Шибой йойца бни михойшах лээр миойл барзел лихаим. Почему? Потому что в этот день вышел мой сын из тьмы на свет, из ерма железного. Он вышел, вылез на жизнь. Миавдус лихейрус, из рабства вышел на свободу. Мишибут лигиула, из порабощения на освобождение. В освобождение, да? Также, нет, все-таки вот, видите, почему принципиально было, что король вывел своего сына. Значит, он его до этого как-то туда заключил. Потому что дальше параллель-то в чем? И также в месяце Нисан Всевышний вывел евреев, то есть своего сына, из дома заключения. Шенеймар, как написано, Мойца Асирим Бекейшарейс, как написано, выводящий заключенных. Бекейшарейс – это известное такое толкование от слова кошер. В правильное для них время. Мудрецы толкуют, что выход из Египта происходил в Нисане не случайно, а потому что Всевышний хотел вот тем самым проявить свое расположение к евреям, поэтому он их выводил. Ни в месяц летний, когда дикая жара и там, значит, ну вот свои проблемы, ни в месяц зимний, когда холод и дожди, и тоже там дороги все разом там размыты и трудно идти. А он их вывел в такой месяц, который вот и не жарко, и не холодно, все в порядке. Мой сосед, но это сейчас не имеет отношения к нашему общему разговору. Бекей Шарейс. Михойших Вецалмовис, он вывел их из тьмы и смертной тени. Шенеймар Ваиция Михойших Вецалмовис, как написано, и вывел их из тьмы и смертной тени в Диле, как если не ошибаюсь. Миойл Барзел Лиойл Тейра, он их вывел. Теперь параллель идет с вот этим предыдущим примером. Вывел их из металлического, вытащил их из железного ерма и впряг их в ермо Торы. Миавдус лехейрус, из рабства на свободу, шенеймар, как сказано, боним атем лашем лекейхам, сыновья вы Богу всесильному вашему. Мишибут легиула шенеймар, то есть он вот все вот эти вот моменты из предшествующего примера, Мидраш обосновывает какими-то стихами Торы. «Из порабощения нас в освобождение, как сказано, геалом хозы кавает свой шмей, освободитель их силен, бог воинств имя его, ликах ковалухем симхо, и по этой причине установил он им радость, шигу нифраме авеям, алеям, что вот в этот день они освободились от врагов своих, которые на них вставали. Шенеймар, как написано, «Ветен одам тахтеху, и дам человека вместо тебя». Ну, тут много у меня вопросов по поводу вот этих обоснований, по поводу, ну, наверняка они есть, и отвечаются, потому что, ну, больно они напрашиваются, по поводу иллюстрирования вот конкретными стихами из Писания этих пунктов. Ну, в общем плане, более-менее все понятно. То есть, выход евреев из Египта – это как выход царского сына из заключения, по поводу которого король устраивает праздник. Так, давайте попробуем пятый пункт закончить. «Веалпи зе ешли вайра хилук дештей и фани бейце и шлойши север тейра, бесим хастейра вшабас рош кодыш нисен». И отсюда, из вот этой вот получившейся у нас разницы, да, Симхастейра, Паршас Брейшис, месяц Тишрей, природное ведение дел. Как мир живет природно, согласно природным закономерностям, в противовес этому, Рош Ходеш Нисан, совпавший с субботой, главное чтение Парша за Хойдеш, Нисан, чудесный метод ведения жизни, скажем. Отсюда мы можем сделать вывод в отношении различия между двумя способами вынесения вот этих вот трех свитков Торы, в Симхастейра и в Шаббас Рош Ходеш Нисан. Шебеицой, что же сифр Тейра, Симхастейра, Насы, Захазок, Алкулу, Завида, Алпи, Сейдера, Рагильд, Мединке, Сидром. Благодаря вынесению трех свитков Торы в Симхастейра происходит, осуществляется хазака, уже не переводим, да, договаривались, в отношении... Если все-таки непонятно, то вы спрашиваете какие-то слова, если будут непонятны. Хазака в отношении совокупного служения образом упорядоченным, заведенным, базовым и так далее. Тмидим кесидим, то, что мы обозвали с вами словами, обозначили словами молитвы, постоянные жертвы по их порядку. Авойда бэойфен шэля ангога цивис, то есть согласно природному течению событий, процессов. А вынесением трех свитков Торы в субботу новомесяча Нисан нас из Хазока Алклуза Авейда Бейфин Шели и Софа Алсейдера Рагим Усофим Кирхосом осуществляется Хазака, она же, в отношении совокупного служения образом прибавления, образом прибавления к обыденному порядку, к заведенному обычному порядку, седерагиль, то, что мы обозначили словами молитвы, мусофим кейльхосом, дополнительные жертвы по законам их. Авойда бойфен ангога нисис, она же работа образом ангога нисис, вот этого чудесного поведения, работа, которая не сковывается рамками законов материальных, материального поведения, закономерностей, которые царят в мироздании в общем. Пункт Гей. В Ейш Ливайр Зебифратиус Ейсер Аль Пиа Диюк Бдошем Маймер Раби Сейну. И следует объяснить это более детально. Вот это уже звучит, вот это уже обидно. Вот это уже звучит как издевательство откровенное. Да? А еще детальнее мы это объясним. Хорошо, да? То есть после всего, после всех пережитых мучений, еще детальнее, уже дальше непонятно, куда еще детальнее. И следует объяснить это еще детальнее. В соответствии с уточнением языка наших учителей, Шахойдеш Азалахэм и Митсва Ришойна Шинистава будет Исроил. Вот Раби Ицхак, он выступил заявление, процитированное нами выше Раби Ицхак, к толкованию которого приводит Раши, что вот это указание «Ахойдеш Азелухэм» «этот месяц будет для, этот месяц для вас» – это первая заповедь, которая была дана евреям, мицво. Да? Он говорит, это была первая мицво, сейчас будет принципиально мицво, да? Мицва дайка велой тойра, мицва а не тора. Почему такой вопрос возникает? Ну, из нашего пересказа толкования Раби Ицхака понятно, что претензией Раби Ицхака является то, что в Торе сама Тора называется Торой, а слово эйроя. Название тойра, это значимое слово, это не название, как... непереводимое сочетание, буквосочетание, которое является названием географического пункта. Это значащее слово. Тойра – указание. А слово «ероя», как «море» – учитель, да, вот от этого же слова. А слово «легород» – а?
«Руи», как мы изморили, да?
Чего?
«Руи», то
есть? Нет, никакой, почему «руи»? А слово «легород»?
«Посту».
Нет, там не хватает «айна». А? Другое слово. А слово руководство, слово обучение, руководство, море, учитель. А слово легород, давать указания, давать наставление.
А талмуд?
А?
Талмуд.
А талмуд, а слово лимуд, а слово изучение. От слова изучение. Да, тора, от слова указания, а слово гора. Гора – это указание. Если раввин дает там, скажем, там мы спросили у раввина, как поступать в данной ситуации. Он нам дает гора. Поэтому раввин по-другому называется море гура, то есть наставитель указания, то есть вот да, тот, кто дает нам указание, как поступить. Нет, я пытаюсь дословно переводить, чтобы было понятно вот, с точки зрения языковой, что это означает. Так вот, Тора – это от этого же слова, от слова «гора», от слова «указание». А Талмуд от слова «изучение». Но это не играет сейчас роли в данном случае, потому что Тора на самом деле – это термин гораздо более широкий, нежели пятикнижие, как иногда кто-то может счесть. Словом Тора обозначается, ну, зачастую, когда мы говорим Тора, мы имеем в виду пятикнижие Моисеева, да, вот эти пять книг Торы, Брейшит, Шмой, Ваикра, Бамидбар, Дворим. А в более широком смысле мы можем подразумевать под Торой Танах, всю письменную Тору, либо можем подразумевать под Торой совокупность письменной и устной Торы, вплоть до того, что мы под Торой на самом деле подразумеваем совокупность всего еврейского знания в целом. Письменная, устная, тысячелетней давности, или которая вот сейчас раввин совершил хидуш какой-то, раскрыл какую-то новую вещь в Торе, это тоже Тора. Поэтому нас сейчас интересует, вот именно нас, вот в этом рассуждении нас интересует вот именно скорее лексическое значение слова Тора, как обозначение еврейского учения в целом. Так вот, рабби Ицхак, когда он высказывает в Талмуде, высказывает свою претензию к непонятному, с его точки зрения, первоначально, порядку изложения, содержанию Торы, он задает вопрос какой? Почему в Тору включили отрывок, который связан с сотворением мира? Он для нас практической роли никакой не играет. Какое он для нас указание? Тора называется Тора, а слово указание. Где указание? Вот здесь, вот, чтобы там, в первый день было створено то, а во второй день было створено это. Надо убрать это все и начать с «заходишь за лохэм». Этот месяц для вас. Вот это первая заповедь. А надо было бы ему сказать, это первое указание, а не заповедь. Если уж он настаивает, если его претензия в том, что это не указание, так ты скажи, в том, что рассказ о творении это не указание, то тогда ты скажи, а первое указание где? А вот указание первое, оно там, где говорится, где рассказ про начало выхода из Египта и так далее. И вот для того, и Рэба предлагает вот это взять отправной точкой. То есть почему у рабби Ицхак говорит не Тойра, а Мицва? Можно не переводить, правда? Сноска 38, давайте сразу в нее сходим. В чем там говорится? Киалошен беатхол за маймер. То есть, на первый взгляд, рабби Ицхак, он должен был бы следовать своему собственному подходу. Как он в начале своего высказывания говорит, «Лой гоя цорих лихасхил эза тойра, эла мяхойдаш азелухэм». Надо было бы начать Тору с «хойдаш азелухэм», «ахойдаш азелухэм». «Шебехэтам лазы и хойдам лихамши шигьят холэс а тойра ли исроль». Нам можно было бы даже очень складно сказать. Потому что именно это и является началом Торы евреям. Началом того вот, объема текста, который уже является непосредственным указанием. Непосредственным указанием. Да именно для евреев. Каевица базы. Или какими-то другими. Или какими-то другими способами. Кстати говоря, 37-ю сноску мы с вами не посмотрели. А мы не правы. И поэтому мы к ней, конечно же, вернемся. Давайте-ка мы заднего хода немножко дадим. Эту мысль, которую мы прошли, мы сохраняем в оперативной памяти. Никуда, в смысле, не выпускайте ее, так что все это не пришлось повторять. 37-я сноска. Она говорила про вынесение трех свитков Торы в субботу новомесяча Нисан. Бешабас, Рейшхойдеш Нисан, на слово Шабас, сноска. Лигайр Шаавейд, Дьема Шабас, Гибе Ифин, Шелангога Нисис, Лигаби Шерс, Имей Майса. Рэба отмечает, что на самом деле... Мы с вами все время говорили, ну, вот, в предшествующих рассуждениях, в сносках в частности, все время настаивали на том, что на чудесность вот этого момента года, новомесяча Нисан, который совпал с субботой, указывает именно Нисан. Указывает именно то, что это месяц Нисан. А на самом деле, говорит Рэба, суббота тоже указывает на чудесность. То есть суббота представляет собой, суббота проходит у евреев, образом ангога нисис, давайте тоже не будем переводить, ангога – это метод ведения дел, слово ланхиг – управлять, метод, которым Всевышний осуществляет мироздание, метод, которым люди живут. От этого слова образовано слово «минаг», в смысле обычай, он же как бы способ поведения. «Ангога нисис» – это от слова «нес», вот такое чудесное поведение мира. «Ангога тивис» – от слова «тейва» – природное поведение мира. «Ангога нисис» – «легабишешсамиамейш» – по отношению к шести дням творения, к шести будним дням, в смысле, суббота представляет собой чудесный период. Поскольку служение на протяжении шести будних дней происходит образом 39 видов будничных работ, собственно, суббота отличается формально, то есть, не знаю, можно ли так сказать формально, ну, технически, чем она отличается от будних дней. В будние дни нам разрешается заниматься разными видами деятельности, гораздо большим видом, количеством видов деятельности, нежели в шаббас, отменяются в субботу 39 видов будничных работ. Получается, будние дни наполнены 39 видами будничных работ, в субботу они запрещены. «Ангога тивис» – это природное ведение дел. «Маши энкин бейма шаббаса авейда гибейньоник душа», а в субботу… К чему приводит то, что исключаются вот эти 39 видов будничных работ? Ну, все мы с вами на своей шкуре переносим, по крайней мере, большинство, субботний режим, который, ну, в определенном смысле заставляет еврея подняться над материальностью, которая отстраняет его от материальности в очень жесткой форме, я бы сказал. И служение субботнее, оно таким образом приводится, ну вот этими субботними запретами, уводится в области чистой святости. «Вэлой ойта лэшикол мэлахтэху асуя». Более того, мудрецы задали вопрос, задают вопрос о том, как же это может быть, чтобы человек испытывал в субботу абсолютный покой. Ну, это такая для Балы Чува, для людей, которые стали соблюдать еврейский закон там недавно, и вот так неожиданно, может быть, для себя даже. Для них этот вопрос зачастую актуален. Ну, вот в субботу вроде суббота, день покоя, день назовешь субботу блаженством. А для многих людей это не блаженство, а сплошная нервотрепка, потому что они там, ну, работа идет, там неизвестно, что происходит, по телефону не позвонить, там ничего никуда не выйти, ничего не наладить, ничего не поравнять. И что было, и вот суббота закончится, и, а может быть, я разорен. Ну вот, или что-нибудь в этом духе. То есть, ну вот как можно быть спокойным, если ты работаешь в течение шести дней, работаешь, значит, вот какую-то деятельность занимаешься, в суете все время варишься, потом вдруг суббота, и ты должен так бах, и, значит, из этой суеты выйти. И полностью вот не при делах занимаешься с какими-то святыми вещами. Ну, это надо очень продвинутую иметь, очевидно, какую внутреннюю такую организацию, чтобы так быстро переключаться и так вот мощно переключаться между там, рабочий режим, нерабочий режим. Как этого достичь? И мудрецы, они задают простую, ну, то есть рекомендация, конечно, простая, но трудно осуществимая рекомендация. А надо человеку представить себе, что вся его работа сделана, просто вот она суббота для того и дана, чтобы человек научился в какой-то момент времени вдруг себе говорить там что-нибудь вроде: ну, в принципе, я вчера мог и помереть просто, ну, как-то без меня мир пускай поживет. Да вот у меня все, что нужно, сделано, значит все сделано, что нужно, значит, все сделано. И сейчас я абсолютно свободен, как говорил Пятачок. До следующей пятницы я абсолютно свободен. Ну вот. Шегаминьоны. Сегодня прекрасная история произошла. Моя мама пришла в гости по случаю дня рождения одной из моих дочерей. И, как всегда, пришла с какими-то аттракционами. Совершенно не в тему сихи, но просто смешно. Поэтому, как известный мудрец Раба, он веселил своих учеников, чтобы у них лучше голова соображала. Вот я тоже из этой области. И какие-то там она принесла какие-то бумажки, там загадки, шарады, там не знаю, что-то такое. И вначале были загадки. И она говорит, естественно, ну какую загадку можно принести в приличный еврейский дом? Вы думаете, два кольца и там это посередине что-то? Нет. Хвост крючком, нос пятачком. Я так думаю, что же дети ответят? Шурик сразу моментально ответил, причем он был абсолютно уверен в правоте. Ну, хвост крючком, нос пятачком. Что это такое? Буратино, сказал он. Я не очень понял, как у него это сложилось.
Любой вопрос, любой ответ.
Нет, но он был абсолютно... Причем он сразу, он причем в глазах такое просияло, там типа, да, это оно, Буратино. Вот, ну...
Пять золотых.
Он рассуждал так. Пять золотых. Пятачок. Так вот, кол млахтыху асуя. Вся работа твоя сделана. Шигамы ньоны аэйла млахтыху мисайлам ликдуша. Что значит вся работа твоя сделана? Она в определенном смысле это означает, что... То есть так оно и есть. По большому счету, с точки зрения внутренней Торы, так оно и есть. Работа будних дней, она в субботу переживает поднятие. Все, что мы сделали на протяжении 6 дней будних, в субботу поднимается, приобретает новое качество. Мы не занимаемся развитием этой работы количественным, а оно приобретает новое качество. Так вот, «кол махтыху асуя» — это означает, что ты пришел к субботе, и вся твоя работа, она поднялась в новое качество, поднялась в святость. «Лимлехес арбоим» — и не случайно. Мишна, ну это тоже такие известные толкования. Сейчас мы, кстати говоря, наверное, где-нибудь здесь рыбы их приводят, которые объясняют, почему Мишна, когда она перечисляет работы, запрещенные в субботу, называет их не 39 видами работ, а 40 без одной. Такой интересный оборот. Когда Мишна, вот есть отдельные Мишна, из которой, где перечисляются, прямо идет перечисление всех этих работ подряд. И там эти работы называются, обозначаются исходно как 40 без одной. Почему 40 без одной 39? Почему 40 без одной? А, потому что важно указать на то, что есть идея 40, которая выше этих работ. Вот эта вот идея 40, которая в будни недостижима, а в субботу достигается. Вот это арбоем млохис, лимлехас арбоем, когда все 39 видов работ включаются в сороковую, имеется в виду в работу, в служение, в святое служение, млехас от садиким, в служение праведников, смотри, сефер майморим этер в таком-то месте, шигу инен де ангога нисис. Это вот и есть, собственно, чудесное поведение, то есть, получается, что суббота, Рош Ходеш Нисан, совпавшая с субботой, и субботой тоже настаивает на том, что речь здесь идет о Ангога Нисис. А Симхас Тейра, честно говоря, я даже сейчас не соображу, может ли Симхас Тейра выпадать на субботу. Нетрудно определить, просто мне сейчас не сообразить быстро. Ну, не выпадает, в этом году не выпадало, например.
Там есть какие-то дни, когда точно
какие-то... Да нет, просто Рош Ашона нет. Логика рассуждения очень простая. Рош Ашона не может упадать лой адурей, лой идейрейш. Угу. Рош Ашона не может упадать на воскресенье, среду, пятницу. Рош Ашона не может упадать на воскресенье, среду, пятницу. Рош Ашона. Ну, надо посчитать, Рош Ашона первое число месяца, но я вот плохо соображаю эти вещи. Первое число месяца, Симхас Тейра 23. Ну, значит, на два дня вперед, да? То есть 21-е. 22-23. Значит, она не может выпадать на воскресенье, в понедельник. Не может выпадать на понедельник, вторник,
на,
да?
Пятницу. То не может на что, на воскресенье?
Да, воскресенье, среду и пятницу. Нет, значит, на субботу может. Ну, значит, может, не играет. Да. Так, «Вейеш лоймер шинен зе найса бебиёйма шабас бэвен шель хазока». И надо сказать, что эта идея в шабас осуществляется образом хазоки. То есть в шабас есть своя хазока, Рэба уточняет. На самом деле это получается хазока в квадрате, да, то есть, кроме того, что это трехкратное вынесение Торы. Своя хазока есть в шабас. в каком плане есть своя хазука в шаббас? Бегимела даргис шабиема шаббас, на трех уровнях субботы. Дело в том, что у нас суббота, суббота делится мудрецами на три периода. Называется малый шаббат, йоймеды шаббат и уверая дырайвин. Малый шаббат – это как бы поднятие субботы, когда суббота начинается. Вот вечерний кидуш – это во время малый шаббата. Йоймеды шаббат – это субботний день. Это когда шахрис и утренний кидуш. А райва де райвин – это время субботней минхи, время благоволения из благоволения, воли на волю. Это вот третий период. И вот получается, что субботняя ангога нисис, она проходит через три, сама проходит через три этапа. То есть получается, что она закрепляется вот таким вот тройным образом, как хазака. Теперь то, что мы назвали с вами шулой агилен. То есть на полях страницы это звездочка, которая с этой сноски идет вниз. Там таким тонким шрифтом, да? Звездочка. Койлал гам исхаскус беашмира веазгирус микол праты айньоним акшурим лулуй ламит тес млохис асурис бешабес. Включая, значит, что в субботу эта идея подвергается хазаке тоже. Включая также хазаку от слова «крепость». Мы сказали с вами, что хазака – это, ну вот мы все время здесь это слово используем как логический термин, как установленность, закрепленность, закономерность некоторого действия, скажем, повторяемость некоторого действия. На самом деле слово хазака, слово хазак, а слово сильный указывает на исхаскус, на силу, на усиление, скажем. Койлам исхаскус беашмира, то есть также, также в субботу происходит укрепление от слова хазака, соблюдение и остережение ото всех деталей вещей, связанных с 39 видами запрещенных в субботу работ. Шиейш богем рибу и алохис. И надо сказать, что в области этих работ есть множество законов гилхоса рабсу де шаббато. Как выражая словами мудрецов, велика алоха субботы. Именно по этой причине мудрецы давали указания чрезвычайно, ну, как можно больше времени посвящать изучению законов субботы. Законы субботы изучаются на постоянной основе. Какие-то законы, ну, то есть в учебной программе там, какого-нибудь учебного заведения, там может изучаться Шулхан Арух подряд. Или, скажем так, к Песоху мы учим законы Песоха. И там попали в какую-то ситуацию, столкнулись с какой-то проблемой, взяли, залезли в какие-то законы и их изучили. Там, ну, разные могут быть мотивы для изучения тех или иных законов. Более частые законы, законы ситуации, с которыми мы сталкиваемся чаще, мы изучаем чаще. А суббота учится все время. Потому что выучить ее на самом деле целиком, ну, довольно трудно. Так, чтобы уж прямо совсем быть великим специалистом в этой области. То есть, потому что илхоса рамсу де шабату, потому что очень много законов субботы. Так, теперь расшифровка этих моментов. Прежде всего, конечно же, нас заинтересует отрывок из Гемшиха Этер. Крайне это тот самый Гемшех Этер, о котором наряду с Гемшехом самых Вов, который сейчас мы изучаем, в том числе и в интернете, вывешиваем уроки, Ребе Рашаб сказал, что вот он содержит в себе все идеи хасидизма подряд, такой чрезвычайно масштабный и имеющий огромное значение в изучении Торы хасидизма Гемшех. Гемшех Этер. В таком-то месте, это я напомню, по поводу 40 без одной субботних работ, которых 39, а вот почему-то Мишна говорит 40 без одной. И что 39, мол, это будни, а 40 это вот что-то такое над буднями. Дагины машин наисру млоха бешаба заукинина млоха гу мяамшоха дебриес эйлам. Почему, спрашивает Ребе Рашаб, составитель этого гемшиха, почему запрещена млоха в шаббас? Ну, известно, что млоха – это на самом деле, ну, это такая проблема, наверное, связанная с языком. На русском языке работа, млоха обычно переводится как работа. Работа в нашем языке, в русском имеется в виду, это что-то, вызывающее затруднение, скорее, да, то, к чему человек в приложении усилий, А млоха в еврейском понимании – это деятельность, это некий вид деятельности, который может не вызывать вообще никаких усилий. И вот в этом несостыковка. 39 видов на самом деле не работ, а 39 видов, строго говоря, видов деятельности, видов действий, которые Тора запрещает в субботу. Так вот, Ребе Рашав задает вопрос, а почему запрещаются вот эти 39 видов деятельности в субботу? По той причине, что млоха, сама идея млохи, давайте не будем это переводить, избежим тем самым такой вот неточности. Сама идея млохи представляет собой привлечение, которое связано с Бриезаилом, которое связано с миротворением. У Вишабаши Шова с Хулю Оср Млохо, а в субботу, когда миротворческая деятельность закончилась, Всевышний прекратил творение мира, вот такое вот создание новых видов творения, укрепление старых, а как говорится в Торе, что вас вейнофаш почил от своих действий, и вот мир перешел в совершенно другую в связи с этим стадию, то, соответственно, и нам, которые справляют субботу в связи с тем, что Всевышний когда-то, что вас, который прекратил свою деятельность по творению мира, нам тоже 39 видов работ, которые несут в себе некий элемент вот такого сотворения, предложено, приказано прекратить. Вегам мецада гилуй де шабес, увы шабес шишова слиха, увы шабес шишова схуду осур млоха. И в субботу, когда Всевышний опочил от работы, запрещена млоха. Вегам мецада гилуй де шабес, и также млоха запрещаются с точки зрения раскрытия, которое царит в субботний день, поскольку, выражаясь словами известного примера из талмудического, тот, кто жестикулирует в присутствии короля, он повинен смерти, достоин быть казнен. Идея, которая, история, которую, ну, вот пример из Талмуда, я в деталях там не помню его, но два вельможи приходят на, вызываются королю, и когда они королю за все, они отличники боевой политической подготовки, они прекрасные там министры, там, не знаю, замечательные люди. Но что-то они пришли, что-то они там не договорили снаружи, какие-то детали там проекта, по поводу которого их вызвали, и они там им надо быстро, срочно что-то там такое между собой да обсудить, один другого там пихает в бок, этот ему что-то мигает, тот тому там, значит, какие-то делает жесты, ну, им просто тупо усекают голову, и все, и как бы на этом разговор заканчивается, потому что мало ли чего можно ожидать от этих министров, я вот тоже их не люблю, потому что они зайдут в кабинет, а потом какое-нибудь покушение его затеют. Вот, и в присутствии великого короля... Ты в присутствии великого короля хочешь уболтать, что ли? Отруби ему голову, пожалуйста, если можно. Есть там что-нибудь? Неважно, может, и взаимно. Так вот, в присутствии великого короля никакая жестикуляция недопустима. Ты зашел к королю, и вот стоишь по стойке смирно, и должен находиться в предельном битуле, вообще без движения должен находиться оптимально. И вот такая же ситуация связывается с субботой. Как сказали наши мудрецы, это я от себя добавляю здесь, пока мы сейчас продолжим. С трудом разрешили слова Торы в субботу. Периодически цитируется это. То есть то, что мы с вами можем в субботу заниматься Торой, это на самом деле большой хидуш. Это мудрецы разрешили, там, но еще есть, надо понять, на каком основании. Потому что на самом деле слова Торы даже, это какая-то, ну, в присутствии короля... Ну, тоже не очень понятная вещь. То есть, вообще-то мы должны были, наверное, просто вот так вот стоять все время. Стоишь вот так все время. Оптимально, цви, оптимально спать. Ты молодец. Это вообще. Вот. Вообще, знаешь, мудрецы наши, помнишь, там молитва на Рош ха-Шана и Йом-Кипур? Там и сказали, мудрецы постановили, счастлив, кто не родился. Вот так. Вот так. Но если уж родился, то лучше тогда уж спать. Не просыхая. Дару.
Румен знал, что все равно накончится на нем. Вот. Так, ну, неважно. В общем, так, нельзя, короче говоря, в субботу размахивать руками. Размахивать руками нельзя. Увышейшес еме ис. Вернемся все-таки к нашему, к содержанию этого отрывка из Маймера. Рэбе говорит, почему 39 видов работы запрещены? С одной стороны, потому что они несут в себе некоторый оттенок творения, а творение, вот оно в субботу недопустимо, потому что вся идея субботы – это просоответствовать циклу, который как он начался в 7 дней творения, так он и продолжается по сей день. 6 дней мир как бы досотворяется, потом бамс и остановка. И мы тоже должны остановиться. А с другой стороны, еще момент – это еще момент, это субботний климат духовный, который не допускает Рувен. Ну, да, спасибо за шутку ценную. Молодец, а? Эрудит. Ну, БВКШ, если вы хотите, никого не держу, вот, ей-богу. Манды махвей да. С другой стороны, это субботний климат, то есть вот это вот возвышенное состояние субботы, которое Рувен, ты не понимаешь ни с первого, ни с второго, ни с третьего раза, ну, которое не позволяет человеку даже жестикулировать на самом деле. А уж тем более вот. Увышейшес имея хойл мутер мицада гестер хулю. Интересный вопрос возникает у нас возвратный. Хорошо, а в будние дни чего? А в будние дни, Ури, как ты считаешь? Можно. В будние дни. Это сел бы сюда и был бы счастлив, между прочим. Я тоже считаю, что можно. А почему? А что, Бога нет, что ли, в будние дни? А в будние дни Бог отменяется. То есть в субботе даже не пожестикулировать, а в субботние Бога нету. Так что?
Есть, конечно.
Ну и как же ты жестикулируешь? Как? Отлично жестикулируешь, молодец, да? Нет, а как? Ну, а какая разница, суббота, не суббота? Почему нельзя? Почему не в субботу нельзя? Потому что высокое раскрытие божественности. В субботу, потому что сокрытие божественности вне субботы. А волбе шаббас шемейр гила эйр. То есть, на самом деле, это чисто субъективный вопрос. На самом деле, Всевышнего присутствует в равной мере и в субботу, и вне субботы. И разница только в том, насколько он скрывает свое лицо, то есть насколько очевидна божественность. Скажем, при спрятавшемся короле, наверное, можно все-таки обсуждать между собой какие-то вещи. Этим министрам было бы, если бы король спрятался. Даже, наверное, если бы они знали, что он спрятался где-то здесь вот присутствует. Ну, он же спрятался, он убрал свою очевидность из этого помещения. Ну, примерно так же, наверное, в области будних дней и субботнего дня. А вол би шаба шемейр гилы аэр дивхина сацмус хулю. Но в субботу, когда светит раскрытие аспекта сущности божественной, лахей носур бим лоха, запрещается млоха хулю, к мэшикозу бсэр шарбейн, как написано в Танье, вим кейн, а выйдет за карбон и шизэ уацме амшоха арейзэ мутар би шабас. И если так, служение жертвоприношений, интересный момент, да, в субботу жертвоприношения не отменялись. В субботу все постоянные жертвоприношения, более того, даже дополнительные субботние жертвоприношения приносились в храме в полный рост. И все работы, которые необходимо было для этого делать, и шхита, и зажигание огня, и там, значит, всякие там отцеживания, процеживания, ну, все, что необходимо было делать для жертвоприношений, все продолжалось. Так вот, служение по принесению жертвоприношений никак субботе не противоречит. Почему? Потому что это само привлечение божественности, вовлечение божественности в мир. Это не работа по переборке мироздания, это не работа по изменению мира, а работа по привлечению божественности в мир. Варейзал дерех машикосу моки махарала мишна деовис млохи сарбоим хосарахас. Деовис млохи сарбоим хосарахас лиха. И это подобно тому, что написано в другом месте в отношении Мишны, что ключевых субботних работ 40 без одной, вейны оймер ламитес млохис. И не говорит он 39. Шиеиш млоха шимутер бешабас, то имея в виду, что есть таки сороковая млоха, которая разрешена в шабас. их 40 без одной, а 40-я, это она, почему 40 без одной? Вот 39 запрещены, а 40-я разрешена. «Векедеисов медрш раба», и как написано в таком-то месте, «Мимлехас иломой шабас». А волой шабас мимлехас садиким. А, мимлехас и ломи шовас, а волой шовас мимлехас садиким. Худу. В Мидраш Раба эта идея озвучивается следующим образом. Что значит Всевышний шовас? Он прекратил деятельность. Он прекратил свою деятельность типа млехас и ломис. Работу по созиданию мира, работу, как она была направлена на мир. А млехес цадиким, то есть работу праведников, вот эту работу целиком духовную, он не прекратил. Вегу иньен тойра ватфила, и это идея Торы и молитвы. Пхинас райва дирайвен демсирис нефиш бе эхот, и это же идея Торы и молитвы, в смысле в шаббас, да, которые разрешены в шаббас, аспект райва де райвен, аспект благоволения на благоволение, или иначе говоря, воли на волю. Воля на волю, что это такое, когда человек чего-то хочет добиться, то он для того, чтобы добиться этого чего-то, он вырабатывает какой-то путь. Скажем, я хочу, там, не знаю, накопить денег и купить себе автомобиль. Для того, чтобы мне это сделать, для этого мне надо как минимум устроиться на работу. Для того, чтобы мне устроиться на работу, мне надо получить, там, не знаю, медицинскую справку. Ну, там можно длинную цепочку построить. И, ну, не алгоритм, просто вот построить цепочку действий, которые в результате меня приведут к вот этой желанной цели. Каждое из действий из тех, которые будут в этой цепочке, это будет желанное мной действие. То есть я хочу получить медицинскую справку. Если меня спросить, ты хочешь получить медицинскую справку? Да, хочу. Может быть, не хочешь? Хочу. Хочу, это мое желание. Да? А нужна ли мне медицинская справка? Вообще-то нет. Вот сама по себе справка мне не нужна. Она мне нужна только для того, чтобы устроиться на работу, на этой работе заработать деньги, в результате получить то, что мной желается. То есть получается, что я... как бы хочу справку, но вот это желание, оно какое-то очень такое вот в стороне от основного желания. Настоящее желание, оно где-то там. Так вот, в сотворении Всевышнего мироздания есть мириады различных этапов. Вот весь этот седер ишталшус, который мы с вами усердно изучаем периодически, когда мы учим хасидус, все эти уровни мироздания, это все какие-то промежуточные воли и вольки, которые должны привести в итоге к какой-то глобальной цели, а именно строительство Всевышнего жилища в нижних мирах. Вот то, что мы говорим, это вот ключевая задача, сущностная задача. Так вот, промежуточные воли, они могут совершенно не совпадать с основной глобальной волей. Скажем, я хочу автомобиль, а тут про справку речь. Какая справка? Причем тут справка? Даже бумажка. Какая? Зачем? Это разные вещи. Точно так же и здесь. Промежуточные воли, они могут разительно отличаться от конечной воли, скажем. Но это совершенно ничего не означает, они ведут к воплощению этой конечной воли. Но бывают моменты, когда раскрывается конечная воля. Кстати, наоборот, бывают моменты, когда промежуточная воля может заслонить от человека память о конечной воле. Ну, может, он так... ну, как-то забегался, и как-то вот так он понял, что он вообще живет ради того, чтобы получить медицинскую справку. Уже забыл, там, зачем она ему была нужна, и вот теперь он живет, он только получает эти справки. Это понятно, что это неправильный ход. А иногда вдруг он вспоминает, ради чего он вообще живет, ради чего все эти цели он понаставил себе промежуточные. А оказывается, вот, ради какой-то глобальной задачи. Так вот, в божественности мы можем сказать, что разные раскрытия уровней божественности, более внешних, более внутренних, это раскрытие тех или иных воль. Так вот, в субботу раскрывается райва де райвен, в субботу во время минхи, то есть, ну вот, ближе к завершению субботы, в такой финал как бы субботы, это раскрытие райва де райвен, воли самой ключевой, которая является волей, определяющей все остальные воли. Вот Рэбе говорит, и вот это и есть сороковая работа. Сороковая работа в этом контексте – это работа праведников, это Тора и молитва, это воля на все остальные воли, это то, что мы в других рассуждениях, когда он такие вот как бы ассоциации привязывает к этому разные идеи, которые разбираются в других местах. Скажем, то, что сказали мудрецы, что человек, когда он произносит «Шма Исраэль, Авая Элокейну, Авая Эход», «Слушай, Израиль, Бог, Авая Элокейну, Авая наш Элокейну, Авая один». И вот они сказали, что человек, когда произносит, еврей, когда произносит слово «один», то он должен ощущать себя способным отдать свою жизнь, он должен переживать этот момент, как Мессирас Нефиш, самопожертвование за Всевышнего. Помните, это даже в Сидуре приводится в завершении Йом-Кипура, что если человек в этот момент представляет себе, как он готов бы был пожертвовать собой во имя освящения имени Всевышнего своей жизнью, то это ему засчитывается так, как будто он это сделал на практике. Так вот, ну вот это вот, то вот этот момент субботний. Намсирас нефиш бейхот. Увхинас амло дейрайса. И это идея изнурительного труда по изучению Торы. Шезеу бешабас давка. Это происходит именно в субботу. Я сказал про то, что с трудом разрешили изучение Торы в субботу здесь. Как бы, это как раз не очень вяжется одно с другим. «Век мой хэн гу...» Хотя, на самом деле, конечно, не, все прекрасно вяжется. «Век мой хэн гу, а выйдет за карбон и шизо умлеха садики манал». И, ну, как мы сказали уже выше, служение жертвоприношения никак не расходится с субботой. Никак не расходится с субботой, поскольку это и есть вот это вот самое служение садики, как мы сказали выше. Тот отрывочек, который мы читали тонким шрифтом на Бешуле Агильян, там Ребе, ну, просто интересная вещь, она для общего развития вполне себе пригодится, на мой взгляд, кому это вообще, в принципе, интересно. Ребе там ссылается на то, что на Танью, в связи с тем, что законы субботы крайне объемные, значит, очень многочисленные, многообразные. В Игерас Акойдеш в таком-то месте, в конце Игерас Акойдеш, говорит здесь составитель, Алтер Ребе пишет следующую вещь. «Эйца и уца кемаймер рабисейну, кола шемер шабас кейлхос и мэхалдой алкол авейнейсов». Можно посоветовать следующее. То, что сказали наши мудрецы, наши учителя. Каждый, есть высказывание мудрецов, каждый, соблюдающий субботу по ее законам, прощают ему все его грехи. Шоймер Шаббас Кирхос. И помните, мы учили когда-то книжку такую. Вот она является, ее название, это вот отсылает нас к этому высказыванию мудрецов. И мудрецы настаивают, что значит, Шоймер Шаббас Кирхос, соблюдающий субботу, прощает ему все грехи, то есть всю неделю греши себе на здоровье, а потом раз, суббота справил, и грехи все, опа, и все нормально. Да, Шоймер Шаббас Кирхос. Так мудрецы объясняют, Кирхос и давка, именно по законам ее. А вот соблюсти субботу по законам ее, это достаточно сложный момент. Сложный процесс. Лахен мутла колехот веехот ли есть боки бейлхос и рабсу для шабату. И по этой причине необходимо, лежит на каждом человеке обязанность изучения вот этого самого великого по объему с комплекса законов субботы. Потому что это ведет к тому, что прощает человека все грехи. Вот об этом речь. Так. Времени осталось немножко, но мы хотя бы чуть-чуть двинем дальше все-таки. Пункт Гей. В двух словах то, что мы начали. Первый абзац мы прочитали уже. Ребе предложил углубляться еще больше в детализацию. Хойдеш азелу хэм. И для того, чтобы туда в детализацию углубиться, заняться объяснением ответа, по поискам ответа на вопрос, почему мудрецы, говоря, что вот Тору не надо было начинать с рассказа о сотворении мира, а надо было начать с вот этого «Ахойда Жазелохэм», этот месяц для вас начало месяцев, они не говорят «Митсва» с «Митсвы» «Ахойда Жазе», а не с Торы «Ахойда Жазе». Да? Второй абзац сверху, вернее, от начала пункта. Еду ахилук бейн тойрале митсво. Известно различие между Торой и заповедью. Ну, надо сказать, что это такой переполнена Тора, в частности, внутренняя Тора, вот таким рассуждениями на тему, рассуждениями, которые задействуют Тору и заповеди, как в определенном смысле противопоставленные друг другу вещи. При этом, как понятно, законы заповедей, они содержатся в Торе. То есть никаких заповедей вне Торы нет. Мы не можем выполнять заповеди, не изучая Тору, потому что Тора нам дает, и, как сказали мудрецы, то, что не находится в рамках изученного, то не находится в рамках выполненного автоматически. Просто мы не смогли бы догадаться, каким же образом нам осуществлять волю Всевышнего, в чем выражается воля Всевышнего. Единственный способ об этом узнать – это изучение Торы. С другой стороны, изучение Торы тоже является заповедью. Изучение Торы с тем же успехом заповедь. Заповедь из письменной Торы. Поэтому понятно, что их разделение между ними так может показаться в каком-то плане искусственным. Тем не менее, Тора и заповеди – это две сферы Тора отдельно. Не Тора как заповедь, а Тора как изучение. И заповеди не как следование тому, что изложено в Торе, а вот отдельно, как взятая как сама деятельность, это все-таки разные сферы деятельности еврея, из которых состоит его служение. Так вот, известна разница между Торой и заповедью. Шетойра гили майлами аилам. Что Тора по своему существу, она выше мира. Машенкин митсва иньона цивилы одом, что не так в отношении заповедей. Тора выше мира, в смысле, что она была вообще в отрыве от мира совершенным, и была спущена только божественной милостью, она была спущена вниз и невероятным совершенно образом, пройдя через тайну ступени, она оделась в материальные понятия, в материальные слова, которые нами могут быть озвучены и в какой-то мере поняты. А вот заповеди – это то, что по определению специально Всевышний предуготовил для того, чтобы эти заповеди вделись в существование мира, могли нами выполняться на предмете вот, значит, имеющейся перед нами реальности. Машенкин митсва иньоно цивой леодом, что не так в отношении заповеди, ее идея. То есть Тора – это воля и мудрость Всевышнего, как она, ну, в какой-то мере она попала к нам. А заповеди – это то, что специально было дано нам, это приказ человеку, «Эйх ли исна, эйк бейлам», каким образом вести себя в мире, «Кидейши и ахибур митсва милошен цапсо, деодам вейлам и макодж баруху». И направлен этот приказ на то, чтобы в конечном итоге произошло объединение, соединение. Само слово «митсва», как мудрецы указывают, оно является производным от слова «цапсо», от слова на арамейском языке «узел». Чтобы произошло связывание, чтобы и человек, и мироздание, они объединились со Всевышним в один узел. «Умезе муван бенегеала ходежа зэ лохэм». И отсюда понятно в отношении вот этого, вот этой вот фразы «ходежа зэ лохэм митсва решойна». Мы удивились тому, что Раби Ицхак он не использовал здесь слово «тойра», а использовал здесь слово «митсва». Почему он настаивает на том, что это митсва, первая митсва, которая была дана евреям, а не первое указание, не первый элемент Торы, который имеет отношение к евреям? Шаакавона беангога нисис, шебаавойда дыхойдеш нисен, потому что мы сказали с вами, что вот эта крия, она является ключевой в рош ходеш нисен, который совпал с субботой. То есть имеет отношение в свете того, что мы изучили в предыдущем пункте, к ангога нисис, вот этому чудесному поведению мироздания и так далее, потому что ангога нисис в служении месяца нисан, шеалзе найса хазока бейцо и шлойши цифры тейра беша бесройши ходиш нисан, в отношении чего происходит хазака, осуществляется хазака вынесением трех свитков Торы в субботу новомесяча нисан, эйно рак ла вейда биньоним шелимайлам эйлам, она на самом деле призвана не только изменить что-то в том, что выше мира, не только осуществить что-то выше мира, вот именно в области чуда, скажем, в области того, что превосходит штатное существование мира. К Моилиму датере шалимайла мяилам, как, например, в изучении Торы, как изучение Торы выше мира. Шары ини на тейра мудгаш бы гилу и бесимха с тейра йоисар мяше бы шабаш ходиш нисан. Потому что, как мы сказали с вами, идея Торы как таковой, Торы, как она выше мира, подчеркнуто больше в Симхастейра. В Симхастейра, ну, наверное, все уже поняли, да, что Симхастейра у нас здесь противопоставлена как точка года, противопоставлена как идея, противопоставлена новомесячу Нисан, который выпал на Шаббас. В большей степени подчеркнута идея Торы, собственно, и названием Симхастейра. Сейчас как раз сноску на этот счет прочитаем. Больше, чем в Шаббас Рош Ходеш Нисан, который выпал, в Рош Ходеш Нисан, который выпал на Шаббас. Кием шаангога нисис нимшихове хейдерес гамба авыда биньон эйлом бемайса бепоэль. А необходимо, чтобы в это ангога нисис, то есть то, что возвышается над миром исходно, оно проникло, было привлечено также в служение внутри мира, в практическое действие. Кемудгаш базеша аходи разэлэ хэмги митсва решойна шинистау бэйсуэль. И это подчеркивает мудрец, рабби Ицхак, подчеркивает тем, что он называет это именно мицвой, а не Торой, поскольку мицва, еще раз, указывает на именно вовлеченность в существование мира, на связь с мирским, с существованием мира. Мицва, первая мицва, которая была приказана евреям. Айну, лоинин шельтейра шалимайда мейлам, то есть, это не идея Торы, как она выше мира, киим мицва давка, а именно заповедь, именно мицва, Майса бепоэль биньона эйлам, то есть нечто, имеющее отношение к деятельности внутри рамок мира. Вот это вот ангога нисис, то, что мы привязали к Рош Ходеш Нисан, ангога нисис, чудесное положение вещей, чудесное функционирование мира, оно должно каким-то образом быть вовлеченным в мир. Элэша авэйдам и майса бепоэль биньона эйлам эйна алдера харагиль, и единственное, а почему же это тогда ангога нисис? А потому что вот это вот поведение дел внутри мира, оно должно быть необычным, не природным, к мой ангога тивис, как природная ангога, на которую указывают вместе с Тишрей, и, соответственно, симхастейра, вынесение, и хазока на это, тройное вынесение сефер Тор в симхастейре. Киим к мой ангога нисис, а должна быть тоже вот таким вот чудоподобным. Эта ангога должна быть чудоподобной. Беойфен шель арома, нес милошен арома. Образом приподнятости. Само слово нес указывает на приподнятость. Лимайла митивой вергилусой. То есть выше природы, в данном случае человека, и его привычек. Сейчас мы с вами уже со сносками разобраться не успеем. Оставим это на следующий раз. Ну вот если подытожить, то есть... Почему рабби Ицхак использует термин «мицва», а не «тойра»? Потому что он хочет настоять, что месяц Нисан, в нашем случае новомесячный месяц Нисан, который совпал с субботой, это не точка года, когда нам предлагается оторваться от мира и куда-то улететь в область чудесности и вот, надсотворенности, скажем. А это момент времени, когда чудесность, она должна проникнуть внутрь существования нашего, в том числе и мирского, и оно тоже само по себе, то есть существование наше внутри мира, в рамках мироздания, оно должно стать надприродным. В этом заключен большой пафос, пониманием которого, осмыслением которого мы займемся дальше. Тут сносок хватает.